Да, вы помните, мы говорили, есть такое понятие сложная вещь. когда несколько вещей образуют одно. Есть такое понятие, как имущественный комплекс предприятия, в частности. Вот про наследственную массу мы тоже можем сказать. Это некий имущественный комплекс, и мы его рассматриваем как одно единое целое. Что это означает? Это означает, если наследник принимает что-то одно, это означает, что он принимает все остальное. Да, по частям наследство нельзя принять. Ты либо принимаешь наследство, либо не принимаешь. Но если ты что-то принял, это означает, что ты принял все. Наследник может даже не знать, что входит в состав наследства. Если он выразил свою волю на принятие какой-то части, то это все его. Но, например, не всегда мы знаем все имущество, которое есть у нашего наследодателя. Да, разные могут быть ситуации. Акции есть. Да, чтобы акции оформить, нужно обязательно пойти к нотариусу, получить свидетельство о праве наследства, пойти к реестродержателю, чтобы эти акции на меня переписали. Переписали, все сделали, да, приняли мы эти акции. Проходит 4-5 лет, выясняется, что у умершего, оказывается, еще была квартира. А 6 месяцев мы пропустили для принятия квартиры. Да, что мы потеряем эту квартиру? Начинаем читать Гражданский кодекс, да, основной постулат какой? Наследство – это единое целое. Если я оформила себе акции, это значит, я приняла все, что было от наследодателя. В том числе и эту квартиру. Да, теперь я пойду и буду переоформлять. Я не пропустила срок на принятие наследства. Что касается сроков, сразу себе схемку сделаю. деньги. Я деньги взяла, потратила. У меня, как правило, никто не спрашивает, откуда взялись деньги. Но если это какие-то объекты, которые зарегистрированы, права на которые подтверждаются какими-то документами, мне придется получать это свидетельство. Прежде всего,
есть имущество, есть какие-то права на него.
а субъекта нет. Если он появится, мы будем считать, что с момента открытия наследства. Но пока он не появился, такая вот интересная ситуация, да, лежачий наследство.
То есть вы посмотрите,
в этом случае мы иск предъявляем к наследству. Наследство – это не субъект, наследство – это объект права. Но у нас прямое указание в законе. В этом случае иск предъявляется либо к исполнителю завещания, если есть такой, а если его нет, то к наследству. И дело приостанавливается до тех пор, пока не будут определены наследники. Я же не могу с имуществом судиться. Но иск я должна заявить, иначе есть риск пропустить исковую давность. Да? Из-за того, что он умер, никто мне потом исковую давность не восстановит. Вы помните, у нас в каком случае восстанавливается исковая давность? Если она пропущена по уважительным причинам, связанным с истцом. А здесь с ответчиком беда случилась. Поэтому нет оснований восстановить срок исковой давности. И нет оснований ни прервать, ни приостановить. Поэтому нужно это учитывать. Да, предъявляя иск к наследству.
А если наследник не объявится в этот период?
Мы с вами об этом будем говорить. Да, у нас есть целых 8 очередей наследников по закону. Если нет вообще никого, то государство – дежурный наследник. Наследство считается выморочным. Да, выморочное имущество – это то, у которого нет наследников. Все вымерли. Выморочное имущество переходит в государство. Государство не может отказаться от принятия наследства. То есть может получиться тогда, человек умер, наследника у него вообще нет, а он не должен денег. А у него квартира есть. Квартира кому достанется? Государству. Вот я буду судиться потом с государством, потому что государство, получая квартиру, получает все долги. А там возникает вопрос, а кто от имени государства должен действовать? Ведь эту квартиру нужно принять на учет, получить документы, а это опять с расходами связано. Ну и там есть, кто это должен принимать? Налоговые органы, финансовые органы, право найма. Да, это право по наследству не переходит. Если кто-то прописан в этой квартире, они переключают договор найма на себя. Но нужно иметь в виду, если говорить конкретно про приватизацию. Человек при жизни написал заявление на приватизацию. Не успел закончить, то есть собственником не стал, умер. Куда эта квартира денется? Наследником или государством? Она до сих пор еще государственная, да, приватизация не завершена, только заявление успел написать. Но есть разъяснение, которое достаточно устойчиво уже, да, если человек при жизни написал заявление, и по независимым от него причинам, потому что умер, не успел завершить эту приватизацию, эта квартира включается в наследственную массу. То есть наследники могут завершить и получить эту квартиру. Получается, по наследству переходит право получить в собственность эту квартиру. Опять же, мы можем с вами вспомнить, да.
А в чью собственность переходит? Кто подавал заявление? Или
он уже умер.
Ну да.
Он не может получить.
Заявление от его имени же подано.
Наследники получают свидетельство о праве наследства и завершают уже на свое имя. Договор о передаче собственности заключается с наследником. С наследодателем.
А если в наследстве не было указано квартиры, это еще?
Если нет завещания, наследники по закону. Наследники по закону – очередь. Первая, если нет никого в первой – вторая, нет никого в второй – в третьей и так далее. Еще аналогичная ситуация. Приобретательная давность. Да, мы с вами читали, что тот, кто хочет получить имущество в силу приобретательной давности, ко времени своего владения может присоединить время владения своим правопредшественником. Да, у него не было собственности, но он владел. Я к этому времени прибавляю еще и свое время, если соответствующий срок истекает, могу получить. То есть не только субъективные, созревшие гражданские права могут переходить, но и такие вот права на получение права, правообразование. Долгое время спорили с телефонами. Да, раньше проблема актуальная была, там телефон в квартире есть, квартира приватизирована, квартира переходит, телефон... В нормативных актах было написано, не переходит, потому что это личные отношения. Да, там, если потом стали выяснять, прописан, не прописан, если прописан, то переходит. Да, сейчас это, во-первых, не актуально, во-вторых, соответствующее разъяснение есть. Если он приобрел это себе в собственность, да, сейчас же льготников как-то нет, все пошел, установил телефон. Сейчас проблема снята. Сейчас могут возникать другие проблемы, в основном связанные с корпоративными правами. Допустим, есть человек, у него 100% уставном капитале ООО, он же директор, умирает. У нас юридическое лицо осталось без директора. А кто назначит этого директора? Учредитель. Учредитель, сам же директор, сам же директор. Так кто? Наследник предоставляется. Через 6 месяцев он упадет. Через 6 месяцев кто будет отчет подписывать? Да, плату выплачивать. Кто? Если такой есть, хорошо, что он есть, да, на случай такой. И уже там, в крупных компаниях советуют, что на этот случай нужно написать завещание и в завещании указать, что до тех пор, пока не будут наследники, управление вот этим вот объектом, долями там капитале ООО, будет осуществляться душеприказчиком, да, исполнителем завещания. Он может быть и не наследник, но он в течение вот этого срока, пока не определяться наследники, будет руководить этим имуществом. Не входят в состав наследства те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Дальше у нас, кстати, 1112 написано. Да? Например, не переходит по наследству право на алименты. Право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. То, что мы вчера говорили, да? Не переходит право. А вот обязанность может перейти. Да, предположим, человек, водитель, совершил ДТП, причем пострадали другие лица. Сам водитель умер, другие пострадавшие в больнице. После него открывается наследство, по крайней мере, машина еще что-то там с нее осталось. Наследники должны замещать вред, причиненный другим лицам. Но право не переходит, а обязанность переходит, потому что она имущественная. Она хотя и связана с личностью, но все равно в данном случае исключений нет. Должно перейти. Иные права и обязанности. Например, вот тот же, у которого был 100% уставных капиталей, ему доля уставных капиталей переходит, а должность директора автоматически не переходит. Да? Тот, кто принял, может сам себя назначить или другого назначить. Или у меня было там 40% акций. Да? После моей смерти акции переходят, а должность в совете директоров или в ином каком-то уровне управления, она автоматически не переходит. Переходит имущество, но не власть, не положение какое-то. Не входит в состав наследства личные неимущественные права, другие нематериальные блага. Но здесь мы также должны обратить внимание на четвертую часть Гражданского кодекса, прав авторские права. Сами в себе авторские права не переходят. Но мы там читаем, авторское право действует в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. Вот эти 70 лет после его смерти, что это? Это право разрешить публикацию, да, право получать гонорары всякие разные. Вот это, в принципе, переходит к наследнику, да, и действует в течение 70 лет. Для этого становится общенародным состоянием, уже никому не платить не должны. Но в течение 70 лет наследники по наследству фактически получают вот эти вот исключительные права на исходное произведение. Так, дальше у нас открытие наследства. Мы уже сказали, да, открывается наследство со смертью гражданина. Но у нас, кроме настоящей смерти, есть такие явления, юридические фикции, как объявление судом гражданина умершим. Когда это бывает? Нет человека, да, уехал на заработки, нет никаких о нем сведений. Если в течение 5 лет нет вместе жительства сведений о месте нахождения гражданина, более короткие сроки, если есть обстоятельства предполагать от определенного несчастного случая в течение 6 месяцев. Да, для военнослужащих 2 года после окончания военных действий суд может объявить его умершим. Влечет это те же самые права последствия. То есть открывается наследство, 6 месяцев в этом случае исчисляется с момента вступления в законную силу судебного акта. Мы же не знаем точно, когда он умер. Даже если суд устанавливает дату смерти, а он может установить, если человек был в том здании, куда попала бомба, или где был пожар, да, дата, мы можем ее предположить. Но все равно 6 месяцев будет не с момента смерти, а с момента вступления в законную силу судебного акта. А
потом можно вопрос? Умершим. Если человек в федеральном розыске, и просто никто не знает его, его не объявляют умершим?
Объявляет умершим только суд. Да? Розыск объявляет органы. Он может быть в розыске 20 лет, 30 лет. Если нет интереса, а интерес может быть у кредиторов, у наследников, у тех, кого он должен содержать, то может его и никто не объявит, конечно.
А если есть судебное решение... Должно быть инициировано.
Да. Это гражданский процесс. А гражданский процесс только по иску заинтересованных лиц. Если есть имущественный интерес в данном случае. Время открытия наследства 1114. Нас интересует день. Какого числа умер человек? День смерти гражданина. Граждане, умершие в один и тот же день, называется это красиво коммориенты, да, вместе умерли, коммориенты. Граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга. Наследование призываются наследники каждого из них. Причем умершие в один день считаются в одни и те же сутки. Да, предположим, у нас есть муж и жена. Вот у нас сутки. У мужа свои дети, у жены свои дети. Если умирает муж, после него жена принимает наследство, потом жена умрет, и ее дети все получат. Правильно? Все дети того мужа не получат, потому что жена после него принимает. Но, как мы с вами прочитали, граждане, умершие в один день, друг после друга не наследуют. Вот у меня 24 часа. Может получиться так, что муж ДТП, да, сразу умер, жена умерла через 20 часов. 20 часов. Но они умерли в один день. А может получиться так, что жена умерла в 11 часов ночи, а муж умер в час ночи следующих суток, через 2 часа. Они умерли в разные дни. То есть муж после жены понаследовал, и его дети получат больше, потому что еще доля после жены не получит. Если они умерли в один день, они друг после друга не наследуют. То есть иногда Это имеет существенное значение. В какие сутки нам установили момент смерти? А как устанавливать момент смерти? Это вопрос больше медицинский, да, есть инструкции. И обычно говорят, что человек умер тогда, когда наступили необратимые последствия в головном мозге. Да, не дыхание, не что-то иное, а когда необратимые последствия в головном мозге. Может долго человек находиться в таком состоянии, когда непонятно, где он, живой или мертвый, но констатирует смерть по соответствующим правилам медицины. Место открытия наследства. Следующая статья. Место открытия наследства имеет важное значение, потому что именно в этом месте открывается наследственное дело. У нас наследственные дела ведут нотариусы. Одна из основных их функций – наследственные дела оформлять. Нотариусы по месту открытия наследства. Причем иногда еще по буквам фамилии разделяется. Да, вот умер человек, к какому нотариусу идти? Мы должны найти район, а в этом районе по буквам посмотреть, какой нотариус этим занимается. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. А местом жительства у нас считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Если есть регистрация по месту жительства, прописка, то сложности не возникает. Да? Где был прописан умерший на момент смерти, там место открытия наследства. Если он нигде не был прописан, или он жил за границей на момент смерти, хотя оставался гражданином Российской Федерации, и имущество у него какое-то есть на территории Российской Федерации, тогда мы дальше читаем. Да? Если последнее место жительства неизвестно, или находится за пределами места открытия наследства в Российской Федерации, признается место нахождения наследственного имущества, там, где имущество. Если имущества много, и оно в разных местах, то там, где недвижимость. Если много недвижимости, и оно в разных местах, то там, где самая дорогая недвижимость. Если недвижимости нет, то там, где самое дорогое имущество. Да, здесь оценка должна производиться. Вот реальный случай, например, женщина долго жила в Германии, а в России у нее остался расчетный счет в банке. Вот она умерла в Германии, этот расчетный счет, деньги там же лежат, наследники хотят получить на территории Российской Федерации. Им нужно получить свидетельство о праве на наследство. Куда им обращаться? Что будет считаться местом открытия наследства на территории Российской Федерации? Места жительства нет, имущества другого, кроме счета, нет. Вот место нахождения филиала банка, да, где находится этот расчетный счет. Туда обращаемся, получаем свидетельство, получаем эти деньги. Так, дальше у нас основные понятия. Наследники. Наследники. Это граждане, юридические лица и публичное образование. Животные, даже самые любимые, которые ближе всех родственников, по нашему законодательству наследниками быть не могут. Это мы слышим в Америке, да, там самая богатая собака, самая богатая кошка. У нас животные – это объекты права, они субъектами быть не могут. Для животных, если мы хотим о них позаботиться, у нас есть такое понятие, как завещательное возложение, статья 1139. Я могу написать завещание гражданину, человеку, сказать, что все имущество тебе, но ты обязан содержать мою кошку. Да, расписать, каким образом он должен содержать эту кошку. То есть возложить на наследника обязанность по содержанию животных я могу. Но сделать животного наследником при всем желании я не могу, потому что это объект права.
А кто будет проверять, как он ее содержит?
Ну, фактически никто. Я, опять же, могу назначить душеприказчика, исполнителя завещания. Но от того, что он перестанет заботиться об этой кошке, у него забрать завещание, наследство практически невозможно. Поэтому вы понимаете, что у нас нормы есть, которые вот жестко регулируют отношения, а есть нормы, которые нас ориентируют, воспитывают. Да, вот это одна из таких норм, которая вроде как правило содержит, а санкции за нарушение этого правила практически нет.
А предусмотрены какие-то санкции, вот контроль за исполнением обязательств душеприказчиков? по идее, уже умершая же не может потом
нет, нет, тоже нет. Потому что приказчик может просто отказаться. Сначала
либо соглашается, не
а потом, в принципе, как таковой ответственности нет. У нас вот наследственное право, мы до этого мы говорили, договоры. Да, договор, мы договорились. В наследственном праве договора нет. Вот в германском праве есть такое понятие, наследственный договор. Там можно заключить договор между наследодателями и наследниками, да, с душеприказчиком. У нас не с кем договариваться. Человек умер, правоспособность прекратилась. Иногда даже, вот как я говорила, про дарение, да, настаивают. Я хочу дарение на случай смерти. Такого не может быть. Либо дарение, либо завещание. Да, поэтому здесь из-за нарушения как таковых санкций нет. Все основано на личном доверии. Больше моральное регулирование здесь. Так, что касается наследних граждан. Статья 1116, пункт 1. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. А также зачатые при жизни наследодатели, родившиеся живыми после открытия наследства. Опять же, в отличие от всяких фильмов, у нас не может быть наследником какой-нибудь гипотетический ребенок. Если он родится когда-нибудь, то он будет наследником. Да, если моя дочь родит сына, то ее сын будет наследником. Такое завещание у нас не пройдет. Оно противоречит законодательству. Кто может быть наследником? Тот, кто живой на день открытия наследства. И тот, кто зачат при жизни наследодателя, да, и родился живым после его смерти. А как доказать, что он был зачат при жизни наследодателя?
Ну, есть сроки.
Да, гражданский кодекс нам это не говорит. Мы можем по аналогии взять семейное право, там, когда речь идет о недействительности брака, да, там 300 дней до момента смерти. Вот мы можем это использовать, да, и сказать, что вот если через 300 дней родился, значит, он был зачат при жизни наследодателя. Хотя здесь тоже уже начинают писать. У нас сейчас есть разные способы оплодотворения, да, когда между зачатием и рождением может пройти еще больше времени. Но, может быть, когда-то это будет актуально, сейчас это больше такое интересное научное представляет, кого считать зачатым, в какой момент ребенок считается зачатым. Ну, наверное, будем мы об этом думать, потому что технологии эти развиваются, да, и есть необходимость об этом подумать. Родившиеся живыми. Вот у нас тоже есть медицинские критерии. Есть мертворожденные дети, а есть, которые родились живыми, а через несколько часов умерли. Да, иногда вопрос стоит остро, потому что вопрос стоит о наследстве. И тут по соответствующим медицинским документам нужно разбираться, он мертворожденный или он рожденный живой, а потом умер через несколько часов. Итак, живые на момент открытия наследства и зачатые при жизни наследодателя, родившиеся живыми после открытия наследства. Имеется в виду не только дети наследодателя, да, а любые дети. Внуки, правнуки, племянники, да, в принципе, они могут быть наследниками, если зачаты при жизни наследодателя родились живыми после его смерти. Что касается организации, да, юридические лица могут быть наследниками по завещанию. Юридические лица – это организация, это не граждане. Но я могу написать завещание, например, любимому университету. Или какой-то другой, там, некоммерческой или коммерческой организации, неважно. Да, любое юридическое лицо может быть наследником по завещанию. Всякие секты этим пользуются. Да, вынуждают граждан писать завещания или дарственные. Юридическое лицо может быть наследником, если оно существует на день открытия наследства. Если я напишу сегодня завещание на имя ООО «Ромашка», умру через 100 лет, да, через 100 лет ООО «Ромашка», если забудут, его нет. Это значит, что нет завещания. Будут наследовать наследники по закону. Да, потому что только те юридические лица, которые существуют на день открытия наследства. Кроме юридических лиц, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, опять же, как дежурный наследник, на самом деле, действует. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государственные международные организации. Опять же, если они существуют на момент открытия наследства. С принятием части 3 у нас появилось такое понятие, как недостойные наследники. Статья 1117. Очень часто тоже такие рассуждения есть, да, что вот есть два сына. Один богатый, живет в другом городе, у него все хорошо, родителей забыл. А другой бедный, несчастный, живет с родителями, но весь такой хороший, им помогает. И вот наступает день смерти родителей. Тот, который хороший, хочет все получить, да, потому что у него больше негде взять. Тот, который богатый, ему, в принципе, особо это и не нужно. Но для гражданского права абсолютно не имеет значения, кто из них бедный, богатый, кто из них хороший, плохой, кто из них общался с родителями, не общался с родителями. Недостойные наследники – это про другое. Не про то, как они друг с другом дружили и кто как эти деньги зарабатывал. Совсем про другое. Да? Вот в нашей ситуации оба этих сына имеют в равной степени право получить наследство по закону. Родители могут завещание написать бедному несчастному, да, чтобы ему помочь. Но если завещания нет, то каждый из них в равной доле может получить наследство. Никакие другие обстоятельства значения не имеют. Кто же такие недостойные наследники? Пункт 1 статьи 1117. Это те, кто своими умышленными, противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников, способствовали, либо пытались способствовать призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Ну, наследник убил наследодателя, после него получает наследство. Да, несправедливо, неправильно это. Обратите внимание, что здесь имеется в виду только умышленные действия, умышленное убийство. Если неосторожное причинение вреда, то эта статья не работает. Там умышленные действия должны быть. Причем это должно быть подтверждено в судебном порядке. Должен быть приговор суда. Если приговора суда нет, то и даже если, допустим, прекратили производство по каким-нибудь основаниям, да нет акта, подтверждающего, что было умышленное причинение вреда, не проходит эта статья. По телевизору нам рассказывают истории, да, когда жена заказала мужа, а потом он ее простил и написал ей завещание. И она в конечном итоге все получила. Да, такое тоже возможно, нам гражданский кодекс говорит. Граждане, которым наследодатель после утраты им права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Мы не можем запретить гражданину простить своего обидчика и оставить ему наследство. Да, всякое в жизни бывает, жизнь долгая, разнообразная. Если после того, как все это случилось, написано завещание, то такой нехороший человек по завещанию получит наследство. Да? По закону уже нет, но по завещанию он может получить, если его наследодатель простил. То есть это первое обстоятельство, когда умышленные противоправные действия. Второе – это родители после детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав. Лишены родительских прав, значит, вы и наследник. То есть по закону ребенок может завещание написать. По завещанию он простил своих родителей, может им предоставить. По закону. Бывают случаи, что отец, предположим, чаще всего это так бывает, да, он не лишен родительских прав, но ребенком не занимается, алименты не платит. Лишений нет. Предыдущий пункт не подходит. Подходит следующий пункт, пункт 2 статьи 1117. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. То есть он не лишен, но алименты не платил. По этому основанию тоже можно обратиться в суд и отстранить от наследования такого нерадивого родителя. Все эти правила применяются к наследникам и в том случае, если это обязательное наследство. И, кроме того, это относится к отказу получателя, то есть, которые наследниками не являются, но, например, получают по завещанию право пожизненного проживания в какой-то квартире. Если есть признаки недостойности, мы можем их отстранить от получения этого права. Вот такие вот общие правила. Дальше у нас наследование по завещанию. Да? Основной порядок по структуре. структуре гражданского кодекса и по смыслу законодателя. И это наследование по завещанию.
А можно вопрос?
Да.
Вот если, допустим, квартира принадлежит, и хозяин умирает, но там еще прописаны, скажем, дети, да, они отказываются от наследства, потому что много долгов там или еще что-то. То есть получается, что квартира приватизирована, отойдет другим, то есть государству там или кому-то еще, и детей тоже выселят.
Ну, здесь нужно разбираться. Да? Отказался от наследства.
Ну, отказывается от наследства, потому что долгов больше, чем...
Во-первых, эта история может длиться очень долго. Да, если нет заинтересованных лиц, то ну, живут они и живут, никто их не трогает. Если будет разворачиваться эта история, то государство, здесь субъект Российской Федерации, оформит на себя это. Но там живут какие-то лица. В принципе, не исключено, что их выселят. Потому что раньше у нас было правило, при смене собственника права членов семьи сохраняются. Теперь правило другое, да, при смене собственника права членов семьи прекращаются. Здесь собственник у нас умер, да, вы наследство не приняли, идите ищите себе другое жилье. Можно подумать про приобретательную давность, но здесь... Тоже, да, по приобретательной давности, скорее всего, добросовестность должна учитываться. Они знают, что они же не приняли наследство, отдали другому. Поэтому теоретически, скорее всего, их выселят. Но сама эта ситуация может продолжаться неопределенно долгое время.
Нет, просто если кредиторы подадут в суд на, ну, как вы говорили, на возмещение долгов, получается, инициатива будет.
Да, если есть инициатива, то, ну, опять же, я говорю, пока это выяснится кто, пока судьи покажут.
Нет, понятно, что дело, долго, но долго это
не будет. Конечный итог может быть такой, что их выселят. Можно подумать, да, можно сделать хитро, например, написать наследодателю при жизни, если бы написал завещание в пользу той же Российской Федерации, но выговорил право проживания своих детей в этой квартире, то есть они не собственники, но я говорю, любой, кто будет наследником,
проще тогда переоформить, а не
пусть квартиры. Их держат, да? Тогда они не как члены семьи будут пользоваться, а как по завещательному отказу, легатарии, да? Тогда их никто не выселит с этой квартиры, пользуется.
А потом собственник же может этой квартире потом распорядиться. Также ее продать, просто они будут жить ее, получается.
Да, но опять же, их право сохранить только в том случае, если собственник дал им право пользования на основании завещательного отказа. Если... Ну, посмотрите, что такое завещательный отказ. Да? Это когда я собственность отдаю одному, допустим, брату, пишу завещание, все мое имущество брату, в том числе и квартиру. Но моя мама, пусть живет в этой квартире до скольких дней своих. Вот в этом случае она пользуется не как мамой, не как членом семьи, а в силу завещательного отказа. И мой брат может продать эту квартиру, но только вместе с мамой. Да, права мамы обременяют квартиру.
И постоянно, независимо, сколько раз будет продаваться.
Навсегда. Ее право обременяет эту квартиру. У нее есть вечное право на эту квартиру. Там мы говорили, есть собственность, а есть иные ограниченные вечные права. Вот она продать не может, но она имеет право пользоваться этой квартирой всегда, кто бы ни был собственником. Всегда.
А квартира, получается, жить параллельно, ну, вместе с ней кто-то еще может, так ведь, получается, она не
теоретически, теоретически, да. Но если нет вот этого, все остальное мы просто выселяем. А вот этих же наследников, если есть заинтересованные, они купили эту квартиру, они обращают в суд с иском о выселении, потому что у них нет права купить эту квартиру, они не собственники, они не наследники, они никто. Да, вот, а у мамы нашей, у нее будет основание пользования, у нее есть вечное право, которое собственник при жизни обременил. И теперь любой наследник получает обремененное право собственности. И он не может никуда это обременение деть, если только сам. Правообладатель не откажется от этого права.
А он может отказаться?
Ну, отказывается, да, не хочу.
То есть это тоже надо официально заверить нотариально, да?
Да.
Но он сегодня отказался, а завтра передумал, или так не может быть?
Ну, отказался, все, отказался навсегда. Да, да. У нас вообще-то вот сама система вот этих вечных прав на чужую вещь, я вам уже говорила, еще раз скажу, да, подготовлено изменение в гражданский кодекс, если сейчас у нас право на чужую вещь в основном в аренде заключено, да, больше никак я не могу получить право на чужую вещь. Хотя очень странно, да, право аренды под застройку. Я построю здание, земельный участок уж собственник никак не может использовать, потому что на нем здание стоит. А у меня аренда, какое-то договорное обязательное право. Да, потом может трансформироваться. А вот у нас будут появляться новые вечные права, право застройки. Это будет не аренда, а именно право застройки. Да, всякие эмфитерзис, узуфрукт, суперфиции, вот из римского права все термины позаимствованы. И в том числе право, вот это вот узуфрукт, право пользования. Похоже на это право вечных выдач. Например, я собственник, не знаю, пивоварни какой-нибудь. И я пишу, что мой папа имеет право каждый день получать 2 кружки пива бесплатно. Я это оформляю, и теперь любой, кто купит, я обанкрочусь, кто-то купит этот пивоваренный завод, любой собственник должен ему каждый день давать 2 кружки пива. Да, также вот в нашей ситуации с завещательным отказом. Любой собственник должен ее держать. Это особое вечное право. Если нет такого права, то выселят. Потому что никакого другого права не ждет. Так, завещание. Что такое завещание? Это акт распоряжения имуществом на случай смерти. Это односторонняя сделка. Сделка с отлагательным условием. Да, завещание я при жизни делаю. А вступит в силу завещание только после смерти. И пока человек жив, нельзя узнать, написал он завещание или не написал. Есть тайна завещания, да, нотариус обязан хранить эту тайну. Если он сам не скажет, а иногда наследникам очень интересно, да, все-таки написал там вот бабка чего-нибудь или не написал, как нам к ней относиться, по-доброму или как хочется, да? Невозможно узнать, есть завещание или нет завещания. Даже если эта бабушка вам дала в руки завещание на вас, не факт, что она после этого не пошла, не переписала завещание. Да, это односторонняя сделка, это не договор. То, что у меня в руке билет, не означает, что гость без меня не уедет. Да? Тот факт, что у меня в руке завещание, не означает, что я еще получу это наследство. Это сделка с отлагательным условием. Тогда, когда умрет наследодатель, последнее его завещание и будет действовать. Завещание может совершаться только дееспособным гражданином. А дети завещания не могут писать. Недееспособные граждане не могут завещание написать. Если они умирают, только наследники по закону получат. Они не могут изменить наследование по закону. Завещание совершается только лично. Пункт 3 статьи 1118. Да, по доверенности нельзя. Лично обязательно нужно прийти. И завещание пишет каждый свое. Допустим, муж с женой пришли. Говорят, мы хотим написать, что все наше имущество детям. Муж пишет свое завещание, жена пишет свое завещание. Завещание – это единоличный акт. Только один человек может его написать. Если бы речь шла о доверенности, например, муж, жена пишет одну доверенность на кого-то. Доверенность может быть общая. Завещание только личное. Только распоряжение одного единственного гражданина. Один из принципов наследственного права – это свобода завещания. Статья 1119. Можешь писать завещание, можешь не писать завещание. В принципе, если я не пишу завещание, я тоже выражаю свою волю. Я знаю, как по закону будет наследование. Поэтому я на это согласна, завещание не пишу и не надо. Но опять же, часто там бабушки, дедушки спрашивают, у меня один сын, я хочу, чтобы все досталось ему, мне надо писать завещание или нет? Нет смысла. Да, он и так единственный наследник по закону. Завещание зачем нужно писать? Если я хочу изменить круг наследников, да, оставить что-то соседям. Или у нас гражданский брак не признается, да, муж с женой гражданские живут, 3 детей, но они друг после друга не наследуют, потому что у них брак не зарегистрирован. Да, эти ситуации сплошь и рядом встречаются. Вдруг оказывается у нас жена ни с чем, да, или муж ни с чем, а дети от первого брака начинают выгонять. Но можно написать завещание, потому что я знаю, что это не наследник. Изменить доли, Да, по закону я знаю, что дети в равную долю получают. Но я хочу дочке побольше, сыну поменьше. Или наоборот. Могу долю распределить. Могу распорядиться только одним каким-то объектом. Например, меня не волнует все остальное имущество, меня волнует мой бизнес, там, акции или участие в ООО. Я могу написать завещание только в отношении одного этого объекта и указать конкретное лицо, которое это получит. Да, все остальное имущество по закону, а вот это пусть получит конкретное лицо. Завещатель не обязан сообщать кому-либо вообще о факте совершения завещания, о том, что он его изменил, отменил, и о том, что вообще он там написал. А тайна завещания, свобода завещания.
Тогда вот получается про квартиру и долги. Так можно тогда разделить квартиру, отдать своей жене, например, там, а все, что остальное, все остальные обязательства, просто пух. Да,
а долги отдать брат.
Своим имуществом по долгам наследодатели не отвечают. Соответственно, если мне по наследству достанутся только долги, я, во-первых, не приму это наследство. Во-вторых, даже если я его приму, мое имущество никто не заберет. У меня могут забрать только наследство. А раз нет актива, соответственно, забрать нечего. Да, в этом случае наследники пойдут, кредиторы пойдут к тому наследнику, у которого есть имущество. Будут требовать. Ну, как вариант. Да, но сейчас больше это вот ипотечные кредиты, наследники отвечают по ним.
Если завещание тайное, как наследник узнает о том, что есть завещание, нет? Бабушка у него там живет где-нибудь в Владивостоке, он сам из Москвы.
Завещание можно написать в любом месте. Но, по идее, у нас нотариус, который удостоверил это завещание, должен перенаправить по месту жительства. Нотариус по месту жительства, когда открывает наследственное дело, может сделать запросы в возможные места, где
наследник будет.
Они не обязаны искать, но они спрашивают, например, да, там дети от первого брака есть, нет. Мы опять же не обязаны говорить, мы можем сказать, да, есть дочь от первого брака, но они не общались. То есть у меня нет обязанности сказать ей, приезжай, давай делиться. А, она на похороны не приезжала, зачем я буду ей говорить? То есть можно...
Но она может и не знать, что умер.
Может и не знать, да. Тогда она будет иметь право на, если пропустила по уважительным причинам. С другой стороны, если она полгода не звонила, не спрашивала, не интересовалась, то суд скажет, что это не уважительная причина.
А кто знает, спрашивала она или нет?
Ну, вопрос доказывания, он в любом процессе присутствует. Да? Срок для принятия наследства устанавливается только если он пропущен по уважительным причинам.
Ну, как вы можете спрашивать, если прошло полгода, и человек уже умер, кого надо будет спрашивать?
Нет, ну если ты за эти полгода ни разу не позвонил отцу, и не спросил жизни,
если ты позвонил, и
если он ничего не если не ответил, значит, да, значит, он имеет право на наследство.
Ну, извините, будут разбираться, да, по какой причине ты не знал. Может, знал, но ничего не делал. Да, ведь не обязательно ехать. Они начинают говорить, а вот я поехал бы, это мне все дорого, у меня тут ребенок маленький. Ты можешь у себя, у нотариуса, написать заявление о принятии наследства. Тот нотариус подпись удостоверяет и присылает этому нотариусу. Тогда ты получаешь наследство, тогда ты его принимаешь. Так, в 1121 статье мы видим такое понятие, как подназначение наследника. Я могу в завещании написать наследство Иванову. Если получится так, что Иванов умрет раньше меня, то это завещание, получается, не действует. Да, кто получит? Наследники по закону. А я вот принципиально не хочу, чтобы наследники по закону получили. Я могу написать так, наследство Иванову, а если Иванов умрет раньше меня или откажется от наследства, тогда Петрову. Петров получит, только если Иванов откажется или умрет раньше меня. Петров подназначенный наследник. А подназначение наследника. В принципе, завещание может вот этим и ограничиваться. Да? Указывает другого наследника, который запасной.
То есть наследники Иванова не получат?
Нет.
То есть конкретное лицо?
Мы с вами что посмотрели? Наследниками могут быть только те, кто жив на момент открытия наследства.
Нет, но они, если у него есть, они живы.
Вот. Это наследники Иванова, а не мои наследники. Иванов после меня не может быть наследником, если он умер раньше меня. Есть другое. Есть внуки, например. Внуки вообще-то не наследники по закону. Они не являются наследниками по закону. Но они могут получить наследство в порядке по праву представления. А, допустим, есть бабушка, сын, дочь. И у каждого из них внуки есть, да? Если бабушка умирает, ее дети поровну получают, соответственно, после них их дети получают. Да? Но может получиться так, что первый умер сын, потом умерла бабушка. После бабушки кто наследник? Тот, кто был жив на день открытия наследства. Сын не может быть наследником, потому что он умер раньше бабушки. Но эти внуки ей тоже близки, правильно? Она вообще-то завещание может написать. Но если даже нет завещания, у нас вот эти внуки наследуют по праву представления то, что получил бы их. То есть одна вторая сюда, одна вторая сюда. После бабушки каждый из этих внуков имеет право на половину того, что получил бы их предок. Да, по праву представления. По праву представления наследуют не любые наследники, только внуки и там племянники-племянницы могут быть, да, кровные родственники. Наследники Иванова, если он умер раньше меня, не родственник, они не могут получить по праву представления, только вполне конкретные лица. Но чаще всего внуки получают. Статья 1124 устанавливает общие правила о форме и порядке совершения завещания. Первое главное правило – завещание нотариально удостоверяется. У нас не очень много случаев, когда сделка обязательно нотариально удостоверяется. Один из таких случаев – завещание. Завещание пишут у нотариуса. Да? Общее правило – завещание должно быть удостоверено нотариусом. Есть лица, которые приравнены к нотариусу. О них говорится в соответствующих статьях, в частности, пункт 7, статья 1125. Это органы местного самоуправления, консульские учреждения. Бывает какой-нибудь далекой деревушке, да, там нет нотариуса. Там вместо нотариуса сельсовет этим занимается. Или консульское учреждение за рубежом. Нотариус туда не поедет. Консул по определенным правилам может удостоверить завещание, это будет приравнено нотариальному завещанию. Статья 1127 перечисляет. Завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, в госпиталях, в домах престарелых, главный врач может удостоверить. Заместитель по медицинской части или дежурный врач. Опять же, нужно знать, не любой врач, а только те, которые здесь перечислены. Завещание граждан во время плавания на судах. Капитаны могут удостоверить. Завещание граждан, находящихся в экспедиции. Начальники экспедиции могут удостоверить. Завещание военнослужащих, командир воинской части. Завещание граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяется начальником мест лишения свободы. То есть это приравнение. Но вообще-то, даже если человек в больнице находится или дома лежит, не выходит, да, нотариуса можно вызвать. И тот нотариус, который по букве по месту прописки, он не может отказать в этом вызове.
Отказывает. Мне некогда, я приду через месяц.
Там что-то, где-то. Но это тоже нужно объективно понимать, что нотариус, он должен находиться на рабочем месте, они обычно там в обеденный перерыв или после. То есть, по идее, вот по месту прописки по букве они отказать не могут в выезде. Время можно там подождать иногда.
Нотариус может подождать, а тот, кто завещать, не может.
Ну, тогда вот смотрим, да? Вот это вот или что-то нужно предполагать. Я к тому, что 99%, если будет завещание удостоверено командиру воинской части, будут вопросы. Командир воинской части – это военный. Он в бумажках своих понимает. Да? В этом он может неправильно поставить запятую, неправильно что-то сделать, и из-за этого начнется весь сыр-бор. все-таки предпочтительнее иметь нотариальное завещание. Да, здесь мы читаем, приравненные, но они не специалисты. Могут что-то делать не так, поэтому лучше всегда иметь нотариальное завещание. Да, заранее как-то позаботиться, подумать.
А можно еще вопрос?
Да.
Вот если, допустим, завещание на какие-то доли разделены, и кто-то отказался от своей доли, эта доля делится между всеми или она переходит в государство?
Если у нас что-то с завещанием не то, кто-то отказался, кто-то умер раньше наследодателя, будет наследование по закону. То есть, если написано завещание Иванову и Петрову, Иванов умер раньше, Петров получает свою долю, а доля Иванова перейдет к наследникам по закону умершего.
Понятно.
Так, еще один случай, когда приравниваются к нотариальным, тоже достаточно часто бывает, это завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Когда я открываю вклад, я могу одновременно с этим сделать завещательное распоряжение. Оно удостоверяется работником банка. Да, это то же самое, что нотариальное завещание. Я, в принципе, деньги в банке могу завещать обычным завещанием. А могу сделать завещание в банк. Только на конкретные эти денежные средства. У многих тоже в голове еще есть. Раньше деньги в банке не наследовались в общем порядке. Да, они могли перейти только тем, на кого написано завещание в банке. И они выдавались на похороны. То есть всегда у них был своеобразный режим. Сейчас эти денежные средства в банке переходят по общим правилам о наследовании, но вот есть оговорка, что распорядиться ими можно не как обычное завещание у нотариуса, а путем завещательного распоряжения удостоверенного работником банка. Порядок у нас устанавливается. Да? К нотариусу можно прийти одному, а можно прийти со свидетелем. То есть свидетель не обязательно, он может присутствовать при удостоверении нотариусного завещания. Обычно приходишь к нотариусу, говоришь, что ты хочешь, они это печатают на машинке, да, потом зачитывают вслух и расписываешься. Сам не пишешь, можно использовать пишущую машинку, электронно-вычислительную технику, ну, сейчас везде компьютер. Если завещатель в силу физических недостатков не может собственноручно подписать, то по его просьбе завещание подписывается другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом в завещании указываются причины, по которым завещатель не мог подписать собственноручно, а также все данные рукоприкладчика, да, того, кто вместо него расписался. Причем таким рукоприкладчиком не может быть наследник, потому что он заинтересованное лицо, да, кто-то должен быть посторонним. Не может нотариус сам расписаться, потому что нотариус другое лицо, которое удостоверяет это завещание. Какое-то третье. Статья 1124 говорит о закрытом завещании. Вот особого смысла в закрытом завещании я не вижу. Что такое закрытое завещание? Человек дома обязательно своей рукой пишет. Если он напечатает, то это будет недействительное завещание. Нужно написать весь текст своей рукой. Написал, положил в конверт, принес нотариусу конверт. То есть даже нотариус не знает о том, что там написано. Нотариус мой конверт кладет в свой конверт и уже на своем конверте делает удостоверительную надпись. Потом, после открытия наследства, наследники приходят, нотариус скрывает этот конверт в присутствии свидетелей заинтересованных лиц, переписывает, что там написано, и наследникам выдает вот этот протокол вскрытия такого завещания. Какой смысл? Ведь и так я могу это завещание спрятать, никому не сказать, никто не узнает о том, что там написано в этом завещании. Да, здесь смысл только в том, что даже нотариус не узнает. А мне какая разница? Нотариусу какая разница? Да, возможно, когда-то и появится там какая-то необходимость в этом. Да, или знакомый, я не хочу, чтобы он знал об этом. Но особого смысла нет. Да, есть такая возможность, но нужно внимательно подходить к этому? Да, во-первых, самому все написать. Во-вторых, нужно думать, как и что там написать. Да? Нотариус мне может объяснить, он и при закрытом завещании объясняет. Но формулировки, не у всех есть навык написания, да, могут так написать, что потом непонятно, что написано. Ну, особой необходимости я вот не вижу в этих закрытых завещаниях. То же самое статья 1129 «Завещание в чрезвычайных обстоятельствах». Я думаю, что это единичные случаи. О чем здесь речь? Если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами, он может написать его в простой письменной форме. То есть все плохо, погибает. Пишет завещание в простой письменной форме. Такой документ будет считаться завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ. То есть где-то свидетелей надо найти, чтобы они тоже подтвердили, что он это писал своей рукой и сам расписался. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не сходит к нотариусу. Мало ли что там напишешь в чрезвычайных обстоятельствах, да, потом все успокоилось, надо пойти и написать нормальное завещание. Потому что через месяц это завещание утратит силу. Если же он погиб, наш этот завещатель, тогда наследники пойдут в суд с таким письменным документом, и суд должен подтвердить факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Автоматически оно силы не приобретает от завещания. Простой письменный форм. Да, нужно пойти в суд, а еще неизвестно, суд установит или не установит. Просто где свидетели? А если свидетель тоже там погибли вместе с ним? Да, то есть достаточно такая сложная ситуация. Ну вот, можно предположить, например, мы обратились к нотариусу, нотариус отказывается приезжать. Когда мы просим, чтобы бабушка написала в простой письменной форме, в присутствии свидетелей, но опять же, тут нужно установить чрезвычайные обстоятельства. Почему так вот все получилось? Да? Почему заранее об этом не подумали? Но как вариант можно попробовать применить эту статью 1129. Так, дальше. Отмена изменений завещания, статья 1130. В той же форме завещатель в любой момент может отменить, изменить, также сходив к нотариусу. Завещание – односторонняя сделка, и как любая сделка, оно может быть признано недействительным. Статья 1131. Какие чаще всего основания для признания завещания недействительным? Пытается установить, что человек находился в состоянии, когда он не понимал значения своих действий или не мог ими руководить. У нас вообще-то, как мы с вами смотрели, свобода завещания. Вот умер мужчина, у него маленькие дети, жена. Вся хорошая. А он завещание написал любовнице. Кто получит наследство? Имеет он право ей оставить? Имеет полное право распорядиться своим собственным имуществом. Но возникает вопрос, а он вообще соображал, что он делает в этот момент? Да, может быть, она его там чем-то поила, лечила. Вопрос доказывания. Если смогут доказать наследник, что в момент написания завещания он не понимал значения своих действий или не мог ими руководить, завещание могут признать недействительной сделкой. Да, или тогда под влиянием насилия, угрозы. Но это еще сложнее доказать. Когда заставили что-то подписать, да, напоили, увезли, но здесь вопрос очень сложный. В основном оспаривается только, если завещание появляется в последние дни жизни, человек лечился, есть медицинская документация, которая позволяет подтвердить, что на самом деле это лечение не позволяло ему в полной мере осознавать.
Перерыв.
предлагаю. Разрешения нет. По смыслу в завещании не должны быть условия, даже правомерные. Например, если я приду к нотариусу и скажу, вот я хочу написать такое завещание. Все свое имущество оставляю сыну, если он женится на татарке, например. А если женится на русской, тогда все дочери будет. То есть моя логика понятна, да, для многих людей это важно, принципиально. Но запрета нет в гражданском кодексе, да, нет, вроде как нет. Но здесь смысл в том, что условия, которые, если он бросит курить, если он поступит в институт, вот такие условия, ограничения, они не должны быть завещать. Завещание мы просто пишем, кому, сколько, какое конкретное имущество. Все остальное, оно, во-первых, кто это отследит, во-вторых, все эти обременения, на ком конкретно жениться, курить, не курить, это ограничение правоспособности, которое даже соглашением нельзя ограничить. Да, у нас ограничение правоспособности не допускается. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, они ничтожны. Поэтому даже если такое условие будет, предположим, закрытым завещанием, да, он там дом написал, закрыл, заклеил, принес к нотариусу, то когда мы открываем, все эти условия значения иметь не будет. То есть суд, если будет спор, нотариус должен это толковать так, что наследство получает тот, кто указан в таком завещании. Без всяких условий, без всяких ограничений. Что еще по завещанию? Есть два явления. Завещательный отказ и завещательное возложение. 1137-1139. Завещание, кроме указания наследников, я могу указать иных лиц, которые получают права, связанные с наследством. Не наследство самого собственности, а что-то иное. Завещательный отказ. Здесь вас не должно звучать слово «отказ». Это не отказ от чего-то. Я не отказываюсь от наследства. Здесь слово «отказ» означает оговорку. Другой термин обозначает эти права – легат. Да? Легат – это и есть завещательный отказ. Легатарий, тот, кто получает завещательный отказ, получает право. Имущественное право по отношению к наследнику. Прочитаем. Завещатель вправе возложить на одного из нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц отказа получателей, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещанием наследство тебе, но ты должен кому-то что-то сделать. Чаще всего легат связан с правом проживания. Это когда мы выговариваем право проживания для какого-то лица в квартире. Не наследник, но имеет право проживания. Предметом завещательного отказа может быть передача отказа получателю в собственность, во владение на ином вечном праве или пользование вещи, передача право приобретения для отказа получателя, передача ему иного имущества, выполнение работы и так далее. Могут быть периодические платежи в пользу отказа получателя и всякие иные подобные вещи. То есть в этом случае легат обременяет имущество, обременяет саму собственность. И в дальнейшем, кто бы ни стал собственником этой вещи, он получает это вместе с легатарием. То есть права отказ получателя не прекращается при смене собственника того, что получено по наследству. Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. То есть в течение 3 лет он должен взять это право. Если он 3 года молчит, не живет, не требует, через 3 года это право прекращается. Если он в установленный срок взял это право, то есть пришел, стал жить в этой квартире, он там в этой квартире живет не 3 года, а все время. Да, в течение этих 3 лет нужно заявить свои права на получение легата. Право на получение отказа в течение 3 лет. Само право на завещательный отказ, оно бессрочное. Оно относится к категории вечных прав и устанавливается навсегда, да, пока сам не откажешь, это не помог. Завещательный отказ – это имущественное возложение в пользу конкретного лица. кому-то конкретно наследник должен сделать хорошо. Завещательное возложение, 1139 статья, это когда в общеполезных целях. Да? Отказ легат в пользу конкретного лица. Завещательное возложение в общеполезных целях. Завещатель может возложить на наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Ну, к примеру, наследник все оставляет, а там какая-нибудь библиотека, и он возлагает на наследников обязанность допускать к этой библиотеке студентов таких-то, таких-то. А кто это будет проверять? Опять вопрос. Если есть исполнитель завещания, может быть он, но оснований для отмены наследства здесь нет. Да, вот мы читаем заинтересованные лица, пункт 3 статьи 1139. Исполнители завещания, наследники могут требовать исполнения завещательного возложения. Могут принудительно требовать исполнить, а забрать наследство, потому что они это не делают, никто не может.
А каким образом принудительно исполнить?
Ну, с той же библиотеки, например, передать ее какой-нибудь вот в институт.
Нет, пусть она они вот, завещал им допускать в эту библиотеку студентов, условно, а хозяев, ну, наследники не допускают. И студенты обратились, как бы, что нас не допускают. Какие меры?
Суд выносит решение допускать вторник, в четверг, с 5 до 7, например.
А, то есть это через суд?
Мы приходим. Опять же вопрос исполнения, да? Ну, он сказал, мне плевать. Мы там с милицией пришли, еще как-то пришли.
Не, ну это уже понятно. То есть через суд выносится решение,
ну, да.
Обязывающее. А еще вопрос, а вот легат, он может свои полномочия, проживания, допустим, передать кому-то?
Нет, то есть это исключено только ему, да, это не отчуждаемо. Наследство не переходит. Так, дальше у нас наследование по закону, 63 глава. Первоначально в нашем законе было всего две очереди наследников. Потом стало 4, сейчас 8. Целых 8 очередей наследников. Очередь означает, что сначала мы смотрим первую очередь, и только если нет никого, только тогда переходим ко второй очереди. Да, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. А что значит их нет? Они вообще отсутствуют, да нет. У нас в первую очередь все, наверное, знают, дети, супруг, родители. Да, ну нет никого. Только тогда мы переходим во вторую очередь. Если никто из них не имеет права наследовать, недостойные наследники, отстранены от наследования, лишены наследства, да, допустим, наследатель написал, своих детей лишаю наследства. Такое завещание. Кому не написал, просто написал, всем детей лишаю. Тогда у нас будут наследники дальше по очереди, да, смотрим, кто там дальше, вторая, третья, четвертая очередь. Либо никто не принял наследство, да, детям не надо, не принимают наследство. Тогда вторая очередь может подсуетиться и получить это имущество. Либо отказались от наследства, да, не принятие, это просто несовершение действий, но принятие, пассивное как бы. А отказ, они могут пойти к нотариусу и написать отказ, что мы отказываемся. Отказ может быть в пользу конкретного наследника, может быть просто отказ, да, тогда любой из последующей очереди может принять наследство. Ну, по очередям. В первую очередь дети, супруг, родители. Дети имеют в виду любые. Рожденные в браке, рожденные вне брака. Да, первые дети от первого брака, если супруг вступает во второй брак, они все равно дети всегда. Что детям 50 лет, что детям 5 лет, да, они все равно дети-наследодатели. Любые дети-наследодатели. Кроме того, у нас есть правило наследования усыновленными и усыновителями. 1147 статья. Если ребенка усыновляют, то это приравнивается к кровной связи. Усыновленные наследуют после усыновителей, как после кровных родственников. После старых родственников они не наследуют, потому что та юридическая связь прекращена, они впали в эту семью. Но иногда на суд выносит решение, да, усыновить, но сохранить отношения с бабушкой, например. Тогда такой усыновленный после той бабушки будет наследовать, и бабушка после него будет наследовать. Да, она сохраняет эту связь на основании судебного решения. Происхождение детей установлено по правилам семейного кодекса. Да, это дети супруга, если брак зарегистрирован. Если брак не зарегистрирован, может быть установление отцовства по заявлению отца. Может быть в судебном порядке установление отцовства. То есть здесь должна быть юридически значимая связь. Должно быть установлено происхождение ребенка от данного родителя. Тогда он наследник. Супруг. Супруги у нас являются наследниками только если брак зарегистрирован. Незарегистрированный брак не дает права на получение наследства. Кроме того, когда мы говорим про супруга, нужно иметь в виду статью 1150. Права супруга при наследовании. Предположим, в браке была приобретена квартира. Муж, жена, сын, дочь. Записали все на мужа. Да, он зарегистрировался как собственник. Умер. Как мы квартиру будем делить? У нас в первую очередь дети, супруг, родители. Да, у нас три наследника есть. Но прежде чем делить, мы должны вспомнить, квартира приобретена во время брака. А если она приобретена во время брака, значит половина и так жене принадлежит. Да, независимо от того, что на муже написано, в силу закона у нее есть 1/2 в этой квартире. Она ее не по наследству получает, это ее было всегда. Вот это было мужа, муж умер, теперь его долю только мы делим. И делим на три части, да, у нас три наследника, жена, сын, дочь. То есть у нас жена получает вот так вот. Это сын и дочь получает. То есть права супруга на наследство не лишают и не умаляют его права на долю в имуществе нашего во время брака. Делится только доля умершего одного из супругов, а не все имущество.
А если до брака, соответственно...
Да. Но опять же мы должны вспомнить, что даже имущество, приобретенное до брака, судом может быть признано общей совместной собственностью, если во время брака там был капитальный ремонт, существенно увеличивший эту стоимость. Да. Если чисто собственность одного из супругов, то все это имущество и деньги. Если есть брачный договор, например, да, что эта квартира в силу брачного договора была только его, тогда ее доли нет, она получает только как наследие. И это касается только супругов. Да, только супруги у нас обладают общей совместной собственностью. У детей нет права на имущество их родителей, они только в порядке наследства получают. Что касается внуков, мы с вами сказали, они вообще не наследники. Они ни в какой очереди не сидят. Единственное, когда они наследуют по праву представления. То есть если умер их предок, ребенок наследодателя, только тогда внуки получают по праву представления. Если нет никого у нас в первую очереди, тогда к наследованию призываются наследники второй очереди. Это полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Полнородные братья и сестры – это когда общие мама и папа. Неполнородные – это когда один общий родитель, либо отец, единокровные родственники, либо мать, единоутробные, их называют, родственники, братья и сестры. То есть так называемые двоюродные, они у нас будут в другой очереди. Да, здесь имеется в виду родные, когда оба родителя общие или хотя бы один родитель общий. Сводные, когда муж с женой, каждый со своим ребенком, они тоже сюда не подходят. Да, это совсем другое. Они вообще не родственники и, как правило, не наследники. Дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. По праву представления, во второй очереди, наследуют дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, то есть племянники и племянницы. Они не наследники, но если нет живых братьев и сестер, они по праву представления. Если нет никого во второй очереди, переходим к третьей. Это полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, то есть дядя и тети наследодателя. Дядя и тети. А вот двоюродные братья и сестры, кузены и кузины, наследуют лишь по праву представления. Если дядя и тетя умерли раньше, наследуют дядя. Право представления у нас есть только в первых трех очередях. Больше ни у кого права представления нет. Умер предполагаемый наследник раньше наследодателя. Все, никаких наследственных отношений не возникает. Ну, в основном у нас все ограничивается первой, ну, второй очередью. Да? Обычно все-таки близкие родственники присутствуют. Если нет никого из этих трех очередей, тогда возможно наследование в последующих очередях. Четвертая очередь – это прадедушки, прабабушки, наследодатели. Пятая очередь – это дети родных племянников и племянниц наследодателя, двоюродные внуки и внучки. И родные братья и сестры, дедушек и бабушек, двоюродные дедушки и бабушки. Да, но это бывает редко, при необходимости нарисуйте, кто кому кем приходится, исходя из того, что написано в кодексе. Шестая очередь – это дети двоюродных внуков и внучек, то есть двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети. То есть это все кровные родственники. Шесть очередей кровных родственников. По восходящей, нисходящей, боковой линии есть кровная связь. Если нет кровных родственников, мы дальше читаем, к наследованию в качестве седьмой очереди призываются пасынки падчерицы, отчим и мачеха. Пасынок, падчерица, отчим, мачеха – это ситуация, когда не было усыновления, а просто создается брак тогда, когда уже есть дети. Да, и воспитывает человек неродного сына. Но считает, что он его вырастил, да, они вместе жили, поэтому они друг после друга являются наследниками седьмой очереди. Если усыновит, то как ребенок будет в первую очередь. Если не усыновит, а просто воспитывает, то будет седьмая очередь. Причем здесь даже если, предположим, он ребенка воспитывал, там поженились они, 3 года было ребенку. Да, до 20 лет он с ними там жил, в 20 лет они с матерью ребенка разошлись, но он все равно считается как пасынок, да, он его вырастил. И закон в данном случае говорит, есть наследственное правоотношение. Не имеет значения, действует брак или не действует брак. Пасынок, падчерица, отчим и мачеха, как фактические родственники, не кровные, а по факту вместе жили, они являются наследниками седьмой очереди. Есть еще и восьмая очередь, но здесь нужно посмотреть внимательно. Особый порядок наследования у нас установлен для нетрудоспособных иждивенцев. Статья 1148. Наследодатель кого-то при жизни содержал. Он мог содержать, например, какого-то родственника, которого он по закону не должен содержать. Например, тетушку. Да, вообще-то тетю мы содержать не должны. Мы кого должны содержать? Несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. Супруга тоже нетрудоспособна. Всех остальных мы содержать не должны. Но так получилось, что он по доброй воле тетушку свою содержал. Да, и умер. Тетушка – наследник какой-то там далекой очереди. Есть наследники первой очереди, значит, тетушка у нас не наследник. Вообще, по общим правилам. Но мы здесь читаем. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, любой очереди, далекой, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди. То есть он у нас умер, наследство получают дети. Но эта тетушка вместе с этими детьми прыгает в первую очередь. Она наследует как наследник первой очереди. В том случае, если она хоть в какую-нибудь очередь входит, то есть она кровный родственник, и не менее года до смерти наследодателя находилась на его иждивении. Причем не имеет значения, тетушка с ним жила или отдельно жила. Главное, что он ее содержал. Теперь он умер, она должна быть наследницей. То есть она будет наследовать с той очередью, которая призывается к наследованию. Дети, значит, первая. Последующие, значит, последующие. Если у него нет никого, кроме этой тетушки, то, соответственно, она получит как наследник своей очереди. Да, там, 5-6, предположим. Следующий пункт, второй в этой статье. Он может содержать соседку. Тетушка – это хоть какой-то родственник. Пусть далекий, но родственник. А вот он соседку пожалел, старенькую бабушку, и содержал ее при своей жизни. Она с ним не жила. Он ее содержал. Помер, ей, конечно, плохо, но она после него ничего не получит. Да, было хорошо. Если же такой иждивенец, который не является родственником, но жил вместе с наследодателем, так себе он ее взял жить, то такой иждивенец может быть наследником, опять же, либо с той очередью, которая призывается к наследованию в первую очередь, либо если вообще никого нет, никаких родственников, то это самостоятельная восьмая очередь. Ну вот на практике соседи пытались признавать себя, говорили, что мы вместе живем, двери у нас не закрывались, друг к другу ходили, да, какой-то они там хотели получить, как наследники восьмого очереди, потому что больше никаких родственников нет. Итак, у нас 8 очередей наследников. Да, если нет вообще никого, тогда государство, как дежурный наследник, выморочное имущество переходит в государство. Статья 1151. Наследники вообще отсутствуют, отказались, не приняли. Имущество считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону собственность Российской Федерации, а если это жилое помещение, то собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено. А если оно расположено в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, то собственность субъекта Российской Федерации.
Можно вопрос?
Да.
А как нотариус узнает о смерти?
Наследник приходит.
А если не приходит?
Ну, умер бомж. Может, у него осталось что-то. Я не знаю, газетки его там, скраб какой-то. Он кому-то нужен? Никому не нужен. Никто об этом и не узнает. Гражданское право основано на принципе, что каждый действует в своем интересе. Если нет ни у кого интереса, то ничего не случится.
Нет, вот да, есть человек, который составил завещание, допустим, завещать все там, условно, там, моему брату. Но у него при этом есть дети, которые по закону вступают в наследство после его смерти. Брат об этом, завещание же закрытое, да, никто об этом не знает. То есть пока брат не придет и не скажет, что а где моя там доля, нотариус, естественно, тоже не узнает об этом. То есть каким образом это завещание... Да, нет, дети куда
пришли?
Нет, зачем? Нотариусы, они сами получают. Они по закону получают.
Как нет, если нет завещания.
Но дети могут жить в одном месте, завещание могут быть.
А наличие этого завещания может никто и не знать.
Да.
Это проблема, во-первых, самого наследодателя. Сообщи, что есть это завещание. Если не сообщил, то теоретически может сложиться такая ситуация. Никто не узнал, запрос не сделал, дети пришли и сказали, мы в первую очередь, все нам полагается.
Да.
Если потом брат, разбирая какие-то бумажки, нашел это завещание, он может обратиться к нотариусу и просить продлить срок для принятия наследства. Да, есть сроки, потом посмотрим сроки, да, что в течение 3 лет с момента, когда он узнал, заговорят все равно здесь действовать, должен обратиться, и если он что-то сможет получить, если там что-то осталось с этого наследства, то он получит. Если нет, то нет.
То есть процедуры, когда нотариус там запрашивает, жив или нет, такого нет, да?
Они не обязаны искать. Потому что наследник, даже, допустим, этот брат, имеет даже на руках завещание, он может просто его
брат
не принять.
Брат может даже не знать, что у него есть.
Ну, одно дело он не знал, а он может знать, у него есть это завещание. Он говорит, зачем мне это надо, пусть дети получают.
Нет, это
а зачем
понятно.
Мне вот надо, пусть дети получают. У него нет обязанности, он не обязан. Поэтому мы не обязаны его разыскивать и говорить, забери. Это опять же в некоторых фильмах нам там показывают, да, вот тебе слон по наследству достался, забирай. То, что на меня написано завещание, не означает, что я это получу. И никто не должен меня искать и спрашивать, а примешь ты, не примешь. Там нотариус начинает выяснять, но это больше для того, чтобы избежать проблем. А если я говорю, ну да, там есть дочь от первого брака, но она ни на что не претендует. Нотариус не обязан там звонить, искать, а вы имеете право, а вот по закону вам положено. Нет такой обязанности?
Нет такой обязанности. Нет.
Нет. Есть еще одна важная статья, которую всегда нотариус должен разъяснить при удостоверении завещания. Статья 1149, которая говорит об обязательных наследниках. Там мы завещание можем изменить наследование по закону. Но независимо от содержания завещания, у нас есть обязательные наследники, которых мы завещанием не можем лишить наследства. Свобода свободой, но есть интересы лиц, которые имеют общественную значимость. Твои дети, несовершеннолетние или нетрудоспособные, кто их должен содержать? Это же твои дети, да, мало ли там у тебя какие предпочтения, кому отдать. Нетрудоспособный супруг, родители, мы их тоже по закону должны содержать. Нетрудоспособные иждивенцы, ты их содержал, да, мы в ответе за тех, кого приручили, они нетрудоспособные, ты их содержал, дальше кто-нибудь заботится. Понятно, что есть свобода завещания, но независимо от содержания завещания, такие наследники получают не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля. Ну, например, вернемся к этой нашей квартире. Да, вот наш вот этот муж при жизни написал завещание. Ну, брату, предположим. На всю квартиру. Брат приходит, говорит, давайте мне квартиру. Мы говорим, постой, у тебя в завещании что написано? Квартира? Ну, квартира-то не вся была мужа. Половина по закону была жене. Правильно? Правильно. Значит, половину отдаем жене. Он говорит, хорошо, вот эта половина тогда мне должна быть. Да? Потому что муж написал завещание все брату. Но жена, предположим, у нас нормальная, а дети несовершеннолетние. Несовершеннолетние дети, получается, раз есть завещание, не являются наследниками. Но раз они несовершеннолетние и нетрудоспособные, мы с вами прочитали, да, они получают не меньше половины от того, что получили бы по закону. Там не написано, что они получают половину квартиры. Там что написано? Половину от того, что они получили бы по закону. По закону у нас дочка сколько получила бы? 1/6, да? И сын 1/6. Так вот, в судебном порядке, несмотря на наличие завещания, дочь может получить 1/12. А вот так вот мы разделим. Брат у нас получит. Вот это вот. Да, раз у нас не жена, жена не является наследником, вот это вот долю. Если есть спор, в судебном порядке будем выяснять, кому сколько полагается в данном случае. Да, обязательно доля в наследстве не менее половины от того, что получил бы по закону. Так как здесь идет вмешательство в то, что человек проявил свою волю, установлены правила и ограничения. Во-первых, право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещенной части наследственного имущества. То есть если кроме этой квартиры есть что, гараж, машина, деньги, сыну с дочерью мы будем давать не долю в квартире, а что-то из гаража, машины, денег, да, из того, что осталось незавещенным. Хотел он квартиру брату, значит брату. Имущество наследственное – это как одна единая вещь. Да, мы сначала определяем доли, а дальше у нас будет глава, как это все делить. Да, вот мы доли определяем. У тебя 1/12 в наследстве. Твоя 1/12 столько-то рублей, если посчитать. Да, вот тебе в счет этих рублей или деньги, или машину, или дачу. А квартира при разделе должна отходить тому, на кого написано завещание. То есть удовлетворяется из оставшихся незавещенным. Если уж не хватает, тогда часть имущества, которое завещанием определена. В обязательной доле засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по любому основанию. То есть все считаем, что ты получил. Предположим, он написал завещание квартиру брату, машину сыну. Да, сын уже получил по завещанию машину, у него уже есть наследство. Поэтому его обязательная доля в наследстве получается реализована. Уже на другое имущество он не может претендовать. Обязательная доля в наследстве означает, что если хочет наследник, ему обязаны дать. Обязанности у наследника взять эту обязательную долю в наследстве нет. Да не хочу я, мне не надо. Я имею право, но я от этого права могу отказаться. Опять же, новшеством вот новой третьей части Гражданского кодекса является то, что в присуждении обязательной доли могут отказать. Пункт 4 статьи 1149. Она, конечно, обязательная, но при определенных обстоятельствах могут отказать в ее присуждении. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю при жизни наследодателя, не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, суд может, с учетом имущественного положения, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Ну, предположим, фактически жена с детьми ушла, жила в другом месте, то есть эти дети в квартире не жили, а брат жил вместе с наследодателем. У детей у этих, он им купил уже свои квартиры, да, у них все есть, у них все хорошо, а брат бедный несчастный. Ну, мы утрируем ситуацию, да, вот при таком раскладе брат пользовался квартирой, дети не пользовались, у детей много имущества, у брата нет, суд может сказать, да, формально есть, но мы отказываем вам обязательную долю. У вас так все хорошо. Да, смысл обязательной доли? Ты должен содержать. Если ты их обеспечил при жизни, соответственно, будем отдавать приоритет завещанию. Как ты при жизни распорядился этим конкретным имуществом? Когда мы говорим о наследовании по завещанию или по закону, мы определяем круг наследников. Потенциально. Эти наследники могут принять наследство, могут отказаться от наследства. И порядок приобретения наследства определяется следующим главам. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Причем принятие под условием, принятие счастья не допускается. Либо все принимаешь, либо от всего отказываешься. Если принимаешь часть, означает, что принял все наследство. Однако, если наследник у нас призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он может принять наследство по одному основанию, а по другим отказаться. Ну, например, есть много всякого имущества, а завещание такое – квартиру дочери. Дочь наследует квартиру по завещанию, но это не лишает ее права наследовать по закону все остальное имущество. Она же наследник по закону, а по завещанию она получает квартиру. Она может наследство по завещанию принять квартиру, а все остальное не принимать. Да, мне и так достаточно. Остальное делить там мама с братом, предположим. Но если я принимаю по закону, то я принимаю все, что мне причитается. Нельзя что-то принять, от чего-то отказаться. Принятие наследства одним из наследников не означает принятие наследства остальными наследниками. Да, нас в первую очередь трое. Мать, брат, сестра. Если мать приняла наследство, это не значит, что брат и сестру приняли. Как каждый должен выразить свою волю. Если мать приняла, брат с сестрой не приняли, все достанется матери. Но обычно так и бывает, да? При обычном раскладе, если умирает один из супругов, как-то считается, пусть живой супруг все оставляет себе, а дети уж потом, после смерти обоих родителей, ведут речь о разделении. Хотя по закону дети, супруг, родители все в одной очереди, все в равной доле могут получить. Принятое наследство, как мы с вами говорили, считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Независимо от регистрации, независимо ни от чего, раз ты принял наследство, все обязанности собственника на тебя возлагаются, в том числе и время налоговых платежей, коммунальных платежей, Да? Если ты через 10 лет только зарегистрируешь, за все эти 10 лет все равно ты должен заплатить. Способы принятия наследства. Их два. Юридический, формальный, фактический. Принятие наследства осуществляется путем подачи нотариусу заявления. Мы можем подать либо заявление о принятии наследства, просто «я принимаю наследство», либо мы подаем заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Я сразу прошу, дайте мне документ, дайте мне свидетельство о праве на наследство. Или я говорю, документ мне не надо, я просто принимаю наследство. А потом подумаю, нужно мне это свидетельство или не нужно. То есть свидетельство о праве наследства я могу получить потом когда-нибудь. Подумаю и получу. Я могу написать, например, прошу мне выдать свидетельство о праве наследства на одну какую-то вещь конкретную, на ту же квартиру. Пусть другое есть имущество. Если я взяла квартиру, значит я взяла все остальное. Потом когда-нибудь оформлю. Заявление это можно написать, обратившись к тому нотариусу, который ведет наследственное дело, а можно к любому другому. Если заявление наследника делается у другого нотариуса, то этот нотариус по месту нахождения наследника удостоверяет подпись, свидетельствует подлинность подписи, и такое заявление направляется по месту открытия наследства. То есть один вариант, я не хочу ехать туда, где умер наследодатель, прихожу здесь к нотариусу, мой нотариус удостоверяет и отправляет туда. Или другой вариант, я выдаю кому-то доверенность, и это лицо по доверенности там оформляет все необходимые документы. В том числе поверенный, представитель мой, может принять наследство, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Я ему даю такое право, полномочия принять наследство, юридически выразить волю и совершить все необходимые действия. То есть здесь уже неоспоримо. Есть заявление, есть юридический факт, формальное принятие. Лучше пусть оно будет, да, чтобы никто не спорил, принял ты наследство или не принял. Написал заявление, это не обременительно, это много времени не занимает, написал заявление о принятии наследства. Я принимаю наследство. Другой способ – это фактическое принятие, неформальное, когда мы вывод делаем из поведения наследника. Пункт 2 статьи 1153. Признается, пока не доказано обратное, что наследник принял наследство, если он совершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства. Например, если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом. То есть вещи забрал из квартиры какие-то. Сам переехал в эту квартиру, начал жить. Да, то есть фактически принял это имущество. Если наследник принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, забор на даче поставил, сигнализацию провел. Если наследник произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, налоги заплатил, коммуналку оплатил, да, то есть фактически принял, может оплатить за свой счет долги наследодателя или наоборот получить от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Но здесь неформально. Пока не доказано иное. Ведь, например, я могу какие-то вещи забрать. Потом приходит кредитор и говорит, вот ты там забрал у него из квартиры какое-то имущество, а он нам должен миллион, отдавай нам миллион. В принципе, я могу доказывать обратное. Да, я могу в суде доказывать, что я не принимала наследство. Да, я совершила эти действия, но по каким-то другим обстоятельствам. Признается, пока не доказано иное. То есть иное может быть доказано, что наследник не принимал это наследство. Но чаще всего и проще всего доказывается, когда наследник и наследодатель вместе жили, были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Да, здесь, как правило, нотариусы не отказывают, в суд не отправляют, приносишь справку, Они говорят, да, фактическое принятие наследства, вот свидетельство о праве на наследство. Пусть в течение 6 месяцев могут выдать. Во всех остальных случаях, нотариус говорит, идите в суд и устанавливайте факт принятия наследства. То есть суд должен подтвердить, что это будет. Это что мне? Подождите, сейчас закончится занятие, посмотрим, ладно? Если никто не спорит, нет других наследников. Да? Я один наследник, но просто почему-то не написал это заявление. Это в особом производстве, установление факта. Да? Спора нет, я просто доказываю. Но бывает, что какие-то наследники приняли юридически, а другие фактически, и начинается спор. Да? А принял вообще это наследство или не принял? Он говорит, да я вот там молоточек забрал, пошел, да, или еще что-то сделал. Или придумывают, что вот была расписка, я там погасил этот долг, поэтому я принял это наследство. То есть вообще-то это возможно, но лучше минимизировать возможность спора. Если вы намерены принять наследство, лучше пойти написать заявление о принятии наследства. Опять же, нужно иметь в виду, что принять наследство можно только если тебе полагается это наследство. Например, дед прописал к себе студента. Да, они никакие не родственники, студент не иждивенец, но просто прописал. Студент, предположим, снимал у него эту квартиру, деньги копить платил. Дед помер, других наследников нет. Этот студент идет в суд и доказывает, что он с дедом жил, вот справка, что они были вместе прописаны, то есть он фактически принял наследство после деда. Но принять наследство кто может? Только наследник. А этот студент является наследником? Вообще ни в каком основании не является наследником. Ни в какую очередь у нас не стоит. Иждивенцем не был. Да, просто у них вот были такие отношения. Факт регистрации, факт принятия, пользования этим имуществом. Может, он еще лет 10 проживет, да, пока там чухнул с этой квартиры. Но у него нет оснований стать наследником, вообще никаких. Можно принять только то, что тебе причитается. Сроки принятия. 1154 статья, вы с вами уже отметили, 6 месяцев со дня открытия наследства. Если решение суда было в объявлении умершим, 6 месяцев со дня вступления в законную силу. То есть общее правило 6 месяцев. Если речь идет о наследниках второй, третьей, последующих очередей, если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, отстранения наследника, такие лица могут принять наследство в течение 6 месяцев со дня возникновения у них права наследования. То есть я во второй очереди, предположим. В первой очереди есть один ребенок. Этот ребенок отказывается от наследства. Он может отказаться от наследства через 5 месяцев. У меня через 5 месяцев со дня открытия наследства возникло право на принятие наследства. Соответственно, у меня есть 6 месяцев для принятия наследства. В общем, в итоге получается 11 месяцев, да, со дня открытия наследства. Дальше считаем лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия, в течение 3 месяцев со дня окончания срока. То есть там он отказался, есть факт. Если не принятие наследства, да, есть в первую очередь, но они все живут далеко, а я тут рядом при этом имуществе. Да, они не отказываются и ничего не делают. Я во второй очереди. Когда я получил право? Только если они не примут наследство. Они не приняли наследство. У меня есть 3 месяца. По истечении 6-месячного срока, чтобы принять это наследство. В конечном счете 9 месяцев. Да, для первой очереди 6, для всех последующих может быть больший срок. 6 или, соответственно, 3 месяца дополнительно. Если срок истек, то прекращается само право на принятие наследства. Но по истечении установленного срока можно принять наследство по правилам статьи 1155. Если другие наследники вдруг согласны, то мы вместе идем к нотариусу и переписываем все эти документы. Да? Грубо говоря, они меня принимают в наследники. Если другие наследники не согласны, то в судебном порядке, если суд примет решение о восстановлении этого срока. А такое решение возможно, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. При условии, что наследник обратился в суд в течение 6 месяцев, как только узнал, или как только причины отпали. Такие споры часто возникают. Ну, например, суд отказал одной девушке, она просила восстановить срок для принятия наследства, и в качестве уважительных причин называла следующее. Я вступала в институт, мне некогда было, и была совершена попытка изнасилования. То есть на нее там напали. Но суд ей отказал. Сказал, к нотариусу сходить. Это, ну, день у тебя займет, да, а все эти обстоятельства, они не являлись препятствием для принятия наследства. То есть тут на самом деле должны быть какие-то серьезные причины. Болезни, заграничные командировки, когда нереально было что-то такое предпринять. У нас по времени все. Остаемся надолго. До конца.